Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Антоний Погорельский. «Черная курица» или «Подземные жители». Часть четвертая.
«Скажи, пожалуйста, — начал Алеша, — зачем вы убили бедных крыс, которые вас не беспокоят и живут так далеко от вашего жилища? Если бы мы их не истребляли, — сказал министр, — то они вскоре бы нас выгнали из комнат наших и истребили бы все наши съестные припасы. К тому же мышьи и крысьи меха у нас в высокой цене по причине их легкости и мягкости. Одним знатным особам позволено их у нас употреблять». «Да скажи мне, пожалуй, кто вы таковы?» — продолжал Алеша. «Неужели ты никогда не слыхал, что под землей живет народ наш?» — отвечал министр. «Правда, немногим удается нас видеть, однако бывали примеры, особливо в старину, что мы выходили на свет и показывались людям. Теперь это редко случается, потому что люди сделались очень нескромны, а у нас существует закон, что если тот, кому мы показались, не сохранит этого в тайне, то мы принуждены бываем немедленно оставить место пребывания наше и идти далеко-далеко в другие страны. Ты легко представить себе можешь, что королю нашему не весело было бы оставить все здешние заведения и с целым народом переселиться в неизвестные земли, и потому убедительно тебя прошу быть как можно скромнее, ибо в противном случае ты нас всех сделаешь несчастными, а особливо меня. Из благодарности я упросил короля призвать тебя сюда, но он никогда мне не простит, если по твоей нескромности мы принуждены будем оставить этот край». «Я даю тебе честное слово, что никогда не буду ни с кем об вас говорить», — прервал его Алеша. «Я теперь вспомнил, что читал в одной книжке о гномах, которые живут под землей. Пишут, что в некотором городе очень разбогател один сапожник в самое короткое время, так что никто не понимал, откуда взялось его богатство. Наконец, как-то узнали, что он шил сапоги и башмаки на гномов, плативших ему за то очень дорого». «Быть может, что это правда», — отвечал министр. «Но, — сказал ему Алеша, — объясни мне, любезная Чернушка, отчего ты, будучи министром, являешься в свет в виде курицы, и какую связь имеете вы с старушками-голландками?» Чернушка, желая удовлетворить его любопытство, начала было рассказывать ему подробно о многом, но при самом начале ее рассказа глаза Алешины закрылись, и он крепко заснул. Проснувшись на другое утро, он лежал в своей постели. Долго не мог он опомниться и не знал, что ему думать. Чернушка и министр, короли и рыцари, голландки и крысы — все это смешалось в его голове, и он на силу мысленно привел в порядок все, виденное им в прошлую ночь. Вспомнив, что король подарил ему конопляное зерно, он поспешно бросился к своему платью и действительно нашел в кармане бумажку, в которой завернуто было конопляное семечко. «Увидим», — подумал он, — «сдержит ли слово свое король. Завтра начнутся классы, а я еще не успел выучить всех своих уроков». Исторический урок особенно его беспокоил. Ему задано было выучить наизусть несколько страниц из «Шрековой всемирной истории», и он не знал еще ни одного слова. Настал понедельник, съехались пенсионеры и начались классы. От 10 часов до 12 преподавал историю сам содержатель пансиона. У Алеши сильно билось сердце. Пока дошла до него очередь, он несколько раз ощупывал лежащую в кармане бумажку с конопляным зернышком. Наконец его вызвали. С трепетом подошел он к учителю, открыл рот, сам еще не зная, что сказать, и безошибочно, не останавливаясь, проговорил заданное. Учитель очень его хвалил, однако Алеша не принимал его хвалу с тем удовольствием, которое прежде чувствовал он в подобных случаях. Внутренний голос ему говорил, что он не заслуживает этой похвалы, потому что урок этот не стоил ему никакого труда. В продолжении нескольких недель учителя не могли нахвалиться Алешею. Все уроки без исключения знал он совершенно. Все переводы с одного языка на другой были без ошибок, так что не могли надивиться чрезвычайными его успехами. Алеша внутренне стыдился этих похвал. Ему совестно было, что поставляли его в пример товарищам, тогда как он вовсе того не заслуживал. В течение этого времени Чернушка к нему не являлась, несмотря на то, что Алеша, особливо в первые недели после получения конопляного зернышка, не пропускал почти ни одного дня без того, чтобы ее не звать, когда ложился спать. Сначала он очень о том горевал, но потом успокоился мыслью, что она, вероятно, занята важными делами по своему званию. Впоследствии же похвалы, которыми все его осыпали, так его заняли, что он довольно редко о ней вспоминал. Между тем, слух о необыкновенных его способностях разнесся вскоре по целому Петербургу. Сам директор училищ приезжал несколько раз в пансион и любовался Алешею. Учитель носил его на руках, ибо через него пансион вошел в славу. Со всех концов города съезжались родители и приставали к нему, чтобы он детей их принял к себе, в надежде, что и они такие же будут ученые, как Алеша. Вскоре пансион так наполнился, что не было уже места для новых пансионеров, и учитель с учительшею начали помышлять о том, чтобы нанять дом, гораздо пространнейший того, в котором они жили. Алеша, как сказал я уже выше, сначала стыдился похвал, чувствуя, что вовсе их не заслуживает. Но мало-помалу он стал к ним привыкать, и, наконец, самолюбие его дошло до того, что он принимал, не краснеясь, похвалы, которыми его осыпали. Он много стал о себе думать, важничал перед другими мальчиками и вообразил себе, что он гораздо лучше и умнее всех их. Нрав Алешин от этого совсем испортился. Из доброго, милого и скромного мальчика он сделался гордый и непослушный. Совесть часто его в том упрекала, и внутренний голос ему говорил: «Алеша, не гордись, не приписывай самому себе того, что не принадлежит тебе. Благодари судьбу за то, что она тебе доставила выгоды против других детей, но не думай, что ты лучше их. Если ты не исправишься, то никто тебя любить не будет, и тогда ты, при всей своей учености, будешь самое несчастное дитя». Иногда он и принимал намерение исправиться, но, к несчастью, самолюбие так в нем было сильно, что заглушало голос совести, и он день ото дня становился хуже, и день ото дня товарищи менее его любили. Притом Алеша сделался страшный шалун. Не имея нужды твердить уроков, которые ему задавали, он, в то время, когда другие дети готовились к классам, занимался шалостями, и эта праздность еще более портила его нрав. Наконец, он так надоел всем дурным своим нравам, что учитель серьезно начал думать о средствах к исправлению такого дурного мальчика, и для того задавал ему уроки вдвое и втрое больше, нежели другим, но и это нисколько не помогало. Алеша вовсе не учился, а все-таки знал урок с начала до конца без малейшей ошибки. Однажды учитель, не зная, что с ним делать, задал ему выучить наизусть страниц 20 к другому утру и надеялся, что он, по крайней мере, в этот день будет смирнее. Куды? Наш Алеша и не думал об уроке. В этот день он нарочно шалил более обыкновенного, и учитель тщетно грозил ему наказанием, если на другое утро не будет он знать урока. Алеша внутренне смеялся этим угрозам, будучи уверен, что конопляное зернышко поможет ему непременно. На следующий день, в назначенный час, учитель взял в руки книжку, из которой задан был урок Алеше, подозвал его к себе и велел проговорить заданное. Все дети с любопытством обратили на Алешу внимание. И сам учитель не знал, что подумать, когда Алеша, несмотря на то, что вовсе накануне не твердил урока, смело встал со скамейки и подошел к нему. Алеша немало не сомневался в том, что и этот раз ему удастся показать свою необыкновенную способность. Он разинул рот и не мог выговорить ни слова. «Что ж вы молчите?» — сказал ему учитель. «Говорите урок». Алеша покраснел, побледнел, опять покраснел, начал мять свои руки, Слезы у него от страха навернулись на глазах. Все тщетно. Он не мог выговорить ни одного слова, потому что, надеясь на конопляное зерно, он даже и не заглядывал в книгу. «Что это значит, Алеша?» — закричал учитель. «Зачем вы не хотите говорить?» Алеша сам не знал, чему приписать такую странность. Всунул руку в карман, чтобы ощупать семечко, но как описать его отчаяние, когда он его не нашел? Слезы градом полились из глаз его, он горько плакал и все-таки не мог сказать ни слова. Между тем учитель терял терпение. Привыкнув к тому, что Алеша всегда отвечал безошибочно и не запинаясь, ему казалось невозможным, чтобы он не знал, по крайней мере, начала урока, и потому приписывал молчание его упрямству. «Подите в спальню», — сказал он, — «и оставайтесь там, пока совершенно будете знать урок». Алешу отвели в нижний этаж, дали ему книгу и заперли дверь ключом. Лишь только он остался один, как начал везде искать конопляное зернышко. Он долго шарил у себя в карманах, ползал по полу, смотрел под кроватью, перебирал одеяло, подушки, простыню. Все напрасно. Нигде не было и следов любезного зернышка. Он старался вспомнить, где он мог его потерять, и, наконец, уверился, что выронил его как-нибудь накануне, играя на дворе. Но каким образом найти его? Он заперт был в комнате, а если бы позволили выйти на двор, так это, вероятно, ни к чему бы не послужило. Ибо он знал, что курочки лакомы на коноплю, и зернышко его верно какая-нибудь из них успела склевать. Отчаявшись отыскать его, он вздумал призвать к себе на помощь Чернушку. «Милая Чернушка», — говорил он, — «любезный министр, пожалуйста, явись мне и дай другое зернышко. Я, право, вперед буду осторожнее». Но никто не отвечал на его просьбы, и он, наконец, сел на стул и опять принялся горько плакать. Между тем настала пора обедать, дверь отворилась, и вошел учитель. «Знаете ли вы теперь урок?» — спросил он у Алеши. Алеша, громко всхлипывая, принужден был сказать, что не знает. «Ну так оставайтесь здесь, пока вы учите», — сказал учитель, велел подать ему стакан воды и кусок ржаного хлеба и оставил его опять одного. Алеша стал твердить наизусть, но ничего не входило ему в голову. Он давно отвык от занятий, да и как вытвердить 20 печатных страниц? Сколько он ни трудился, сколько ни напрягал свою память, но когда настал вечер, он не знал более 2 или 3 страниц, да и то плохо. Когда пришло время другим детям ложиться спать, все товарищи его разом нагрянули в комнату, и с ними пришел опять учитель. «Алеша, знаете ли вы урок?» — спросил он. И бедный Алеша сквозь слезы отвечал. «Знаю только 2 страницы». «Так, видно, и завтра придется вам просидеть здесь, на хлебе и на воде», — сказал учитель, пожелал другим детям покойного сна и удалился. Алеша остался с товарищами. Тогда как он был доброе и скромное дитя, все его любили, и если, бывало, подвергался он наказанию, то все о нем жалели, и это ему служило утешением. Но теперь никто не обращал на него внимания. Все с презрением на него смотрели и не говорили с ним ни слова. Он решился сам начать разговор с одним мальчиком, с которым в прежнее время был очень дружен, но тот от него отвратился, не отвечая. Алеша обратился к другому, но и тот говорить с ним не хотел и даже оттолкнул его от себя, когда он опять с ним заговорил. Тут несчастный Алеша почувствовал, что он заслуживает такое с ним обхождение товарищей. Обливаясь слезами, лег он в свою постель, но никак не мог заснуть. Долго лежал он таким образом и с горестью вспоминал о минувших счастливых днях. Все дети уже наслаждались сладким сном, один только он заснуть не мог. «И Чернушка меня оставила», — подумал Алеша, и слезы вновь полились у него из глаз.
Конец 4-й части. Продолжение слушайте через час.